Позиция по произведениям и дневникам писателя Ивана Бунина «Парижский листопад» с участием Николая Мартона, Андрея Тенетко и Нины Ургант. Запись Ленинградского радио 1988 года.
Звезду, что качалась в темной воде, под кривою ракитой в заглохшем саду, огонек, до рассвета мерцавший в пруде, я теперь в небесах никогда не найду. В то селение, где шли молодые года, в старый дом, где я первые песни слагал, где я счастья и радости в юности ждал. Я теперь не вернусь никогда, никогда.
Удивительно предсказал свою судьбу Иван Алексеевич Бунин в этих стихах, написанных им в 1891 году. Никогда не вернулся он в свой дом, в свою Россию, покинув ее в 1920 году. Что непосредственно этому предшествовало? Окаянные дни 17-19 годов. Под этим названием выпустил он позднее книгу, составленную из дневниковых записей трагического трехлетия. Вот его краткая хронология.
Перед Октябрьской революцией весь 17-й год Бунин провел в деревне в Орловской губернии. Жил в усадьбе родственников Пушешниковых в селе Глотово. Среди записей того времени есть такая: «Отупел я, обездарил, как живу, чем живу, позор». В конце октября 1917 года он с женой выехал в Москву, а 21 ноября в Москве записывает: «12 часов ночи. Сижу один, слегка пьян. Передо мной бутылка 24-го удельного. Печать, государственный герб. Была Россия. Где она теперь? О, Боже, Боже».
В Москве он остается до мая 1918 года. В это время он в числе организаторов Клуба московских писателей и Товарищества московских писателей, члены которого пытаются провозгласить независимость искусства от политики.
В мае 1918 года Бунин покидает Москву и уезжает в Одессу, оккупированную германскими войсками, а затем союзными войсками Антанты.
В апреле 1919 года Одесса в руках у красных. 5 месяцев с апреля по август Бунин живет при большевиках. Уцелел он в это время только благодаря охранной грамоте, добытой неистовыми хлопотами своего друга, художника Петра Нилуса.
В августе в Одессе уже армия Деникина. В это время из Франции к Бунину идут письма от Алексея Толстого, недавно туда уехавшего, в которых он зовет Бунина в Париж.
И во время нового наступления Красной Армии на Одессу В январе 20-го года он с женой, уйдя из города в порт пешком и едва втиснувшись в толпе беженцев на греческий пароход под французским флагом «Патрос», оставляет родину. Это был день 26 января.
Четверти людей, сбившихся на Патросе, уже испытали несметное и неправдоподобное количество всяких потерь и бед, смертельных опасностей, мук всяческого передвижения и борьбы со всяческими препятствиями, крайнюю тяготу телесной и душевной нечистоты, усталости. Теперь, утратив последние остатки человеческого благополучия, растеряв друг друга, забыв всякое людское достоинство, жадно таща на себе последний чемодан, они сбежались к этой последней черте под защиту счастливых, далеких от всех их страданий и потому втайне гордящихся существ, называемых французами. И эти французы дозволили им укрыться от последней погибели в то утлое, тесное, что называлось Патросом, и что в этот зимний вечер вышла со всем своим сбродом навстречу зимней ночи в пустоту и даль мрачного зимнего моря. Что должен был чувствовать весь этот сброд? На что могли надеяться все те, что сбились на Патросе в том совершенно загадочном, что ожидало их где-то в Стамбуле, на Кипре, на Балканах? И однако каждый из них на что-то надеялся, чем-то еще жил, чему-то еще радовался и совсем не думал о том страшном морском пути в эту страшную зимнюю ночь, одной трезвой мысли о которой было бы достаточно для полного ужаса и отчаяния. По милости Божией, именно трезвости-то и не бывают у человека наиболее роковые минуты жизни. Человек в эти минуты спасительно тупеет.
Весь ад этого плавания Бунин написал по горячим следам в 21-м году в рассказе «Конец», в котором такой финал. «Вдруг я совсем очнулся. Вдруг меня озарило. Да так вот оно что. Я в Черном море. Я на чужом пароходе. Я зачем-то плыву в Константинополь. России конец. Даже если и случится чудо, и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине. Только как же это я не понимал, не понял этого раньше?»
А в Константинополь мы пришли в ледяные сумерки с пронзительным ветром и снегом, пристали под Стамбулом, и тут должны были идти под душ в каменный сарай для дезинфекции. Читаем уже в воспоминаниях, написанных в 1949 году. Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французского доктора. Но я так закричал, что мы с Кондаковым иммортель, бессмертные, ибо мы с Кондаковым были членами Российской императорской академии, что доктор, вместо того, чтобы сказать нам: «Но тем лучше, вы, значит, не умрете от этого душа», сдался и освободил нас от этого. Зато нас вместе с нашим жалким беженским имуществом покидали почему-то приказанию на громадный грохочущий камион и помчали за Стамбул, туда, где начинаются так называемые «поля мертвых». И оставили ночевать в какой-то совершенно пустой руине тоже огромного турецкого дома. И мы спали там на полу в полной тьме, при разбитых окнах. А утром узнали, что руина эта еще недавно была убежищем прокаженных, охраняемая теперь великаном-негром. И только к вечеру перебрались в Галату, помещение уже упраздненного русского консульства, где до отъезда в Софию спали тоже на полу.
Слушаешь это, и невольно приходят на память бунинские стихи, тоже оказавшиеся пророческими.
Бысть некая зима, всех зим иных лютейша паче, бысть нестерпимый мраз и бурный ветр, и снег спаде на землю превеликий, и храмины засыпа, и не токма в путех, на Ивограде по мерзаху, скоты и человецы без числа, и птицы мертвы падаху на кровли. Бысть вон и дни, святый, своим нагодствующим телом от той зимы безмерно пострада. Единожды он нощью прииде ко храминам убогих, и хоте согретися у них, но ощутивше приход его и не затворяху дверь перед ним, и ниже его бияху и кричаще «Прочь отсюду, а ты де прочь, юроде!» Он в угле псов обрете на снеге и соломе и ляже посреди их, но бегоша те пси его. И возврати сапаки, святый в притвор церковный, и седе согнуся и трясыся и отчаяв спасение себе. Благословенно Господне имя, пси и человецы, единое в свирепстве и уме.
Но зима миновала, и весной, в конце марта 1920 года, Бунины уже в Париже. Париж. Париж встретил нас не только радостной красотой своей весны, но и особенным многолюдством русских, многие имена которых были известны не только всей России, но и Европе. И с кем только не встречались мы чуть не каждый день в первые годы эмиграции, на всяких заседаниях, собраниях и в частных домах. Деникин, Керенский, князь Львов, Маклаков, Стахович, Милюков, Струве, Гучков, Набоков, Савенков, Бурцев, композитор Прокофьев, из художников Яковлев, Малявин, Судейкин, Бакст, Шухаев, из писателей Мережковские, Куприн, Алданов, Теффи, Бальмонт. Толстой был прав в письмах ко мне в Одессу. В бездействии и в нужде тут нельзя было погибнуть. Вскоре мы неплохо устроились материально.
Да, трудности пришли позднее. Хотя в конце 20-го года 50-летний Бунин переносит тяжелую болезнь. Но в ночь с 27 на 28 декабря, выздоровев после долгой болезни, сочинил рассказ «Метеор», вероятно, один из первых, написанных в эмиграции. И весь 21-й год рассказы следуют один за другим. Как будто все идет неплохо, но уже в 22-м году прорывается жалоба в стихах.
У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. Как горько было сердцу молодому, когда я уходил с отцовского двора. Сказать прости родному дому. У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. Как бьется сердце горестно и громко, когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом с своею ветхою котомкой.
И вот лишенный родины писатель начинает воссоздавать ее с небывалой художественной силой в своих творениях. Тысячи верст отделяют великий город, где мне суждено писать эти строки, от тех русских полей, где я родился, рос. И обычно у меня такое чувство, что поля эти бесконечно далеко, а дни, которые считаются моими первыми днями, были бесконечно давно. Но стоит мне хотя немного напрячь мысль, как время и пространство начинают таять, сокращаться.
И тогда рождается необыкновенно прекрасный рассказ «Косцы», 1921 год. Вот его начало.
Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу поблизости от нее и пели. Это было давно. Это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки. Они косили и пели, и весь березовый лес, еще не утративший густоты и свежести, еще полный цветов и запахов, звучно откликался им. Кругом нас были поля, глушь серединной исконной России. Было предвечернее время июньского дня. Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль.
Или вот рассказ «Подснежник» с его зачином. Была когда-то Россия, был снежный уездный городишко, была Масленица, и был гимназистик Саша, которого чувствительная тетя Варя, заменившая ему родную мать, называла «Подснежником».
И, наконец, все его думы о России в те годы сложились в роман. В 1927 году Бунин начал писать роман «Жизнь Арсеньева». Вместо всяческих оценок его приведем одну запись из «Грасского дневника» Галины Кузнецовой, молодой тогда писательницы-эмигрантки, которая с 1927 по 1942 год с перерывами жила в семье Буниных.
12 января 1929 года мы говорили о рецензиях на жизнь Арсеньева и, в частности, о рецензии Вейдли, написавшего, что это произведение есть какой-то восторженный гимн жизни, красоте мира, самому себе и сравнившего его с одой. Это очень правильно. И вот тут-то мне пришла в голову мысль, поразившая меня. Сейчас, когда все вокруг стонут о душевном оскудении миграции и не без оснований, горе, невзгоды, ряд смертей, все это оказало на нас действие, в то время как прочие писатели пишут или нечто жалобно кислое, или экклезиастическое, или просто похоронное, как почти все поэты. Среди нужды, лишения, одиночества, лишенной родины и всего, что с ней связано, фанатик Бунин вдохновенно славит Творца, небо и землю, породивших его и давших ему видеть гораздо более несчастий, унижений и горя, чем упоений и радостей. И еще когда, во время для себя тяжелое, не только в общем, но и в личном, отдельном смысле. Да, это настоящее чудо, и никто этого чуда не видит и не понимает. Каким же, значит, великим даром душевного и телесного, несмотря ни на что, здоровье одарил его Господь. Я жаром высказала ему, Бунину, все это. У него на глазах были слезы. А теперь возьмем сам роман «Жизнь Арсеньева».
После отъезда отца с матерью в городе наступали как бы великопостные дни. И почему-то часто уезжали они в субботу, так что в тот же день вечером я должен был идти ко Всеночной, в церковку Воздвижения, стоявшую в одном из глухих переулков близ гимназии. Боже, как памятны мне эти тихие и грустные вечера поздней осени под ее сумрачными и низкими сводами. По обычаю, привели нас задолго до начала службы, и мы ждем ее в напряженной тишине и сумраке. Никого, кроме нас. Только несколько темных старушечьих фигур, колено преклоненных в углах, и ни звука, кроме их молитвенного шепота, до осторожного потрескивания редких свечей и лампад у алтаря. Сумрак все сгущается, в узких окнах все печальнее синеет, лиловеет умирающий вечер. Вот и мягкие шаги священнослужителей в теплых рясах и глубоких калошах, проходящих в алтарь. Но и после этого долго еще длится тишина, ожидание. Идут в алтаре за закрытыми красным шелком царскими вратами какие-то таинственные приготовления. Потом, по открытии их, которое всегда немного неожиданно и жутко, долгое и безмолвное каждение престола, пока не выйдет, наконец, нам вон диакон со сдержанно торжественным призывом «Восстанете!», пока не ответит ему из глубины алтаря смиренный и грустный зачинающий голос «Слава святей и единосущней и животворящей и нераздельней Троице!» И не покроется этот голос тихой, согласной музыкой хора. Аминь. Как все это волнует меня. Я еще мальчик, подросток, но ведь я родился с чувством всего этого, а за последние годы уже столько раз испытал это ожидание, эту предваряющую службу напряженную тишину. Столько раз слушал эти возгласы и непременно за ними следующее, их покрывающее аминь, что все это стало как бы частью моей души. И она, теперь уже заранее угадывающая каждое слово службы, на все отзывается сугубо свящей родственной готовностью. «Слава святей, единосущней!» Слышу я знакомый милый голос, слабо долетающий из алтаря, и уже всю службу я стою как зачарованный. «Приидите, поклонимся, приидите, поклонимся, благослови, душе моя, Господа!» Слышу я меж тем, как священник, предшествуемый диаконом со светильником, тихо ходит по всей церкви и безмолвно наполняет ее клубами кадильного благоухания, поклоняясь иконам, и у меня застилают глаза слезами, ибо я уже твердо знаю теперь, что прекрасней и выше всего этого нет и не может быть ничего на земле, что если бы даже и правду говорил Глебочка, утверждающий со слов некоторых плохо бритых учеников из старших классов, что Бога нет, все равно нет ничего в мире лучше того, что я чувствую сейчас, слушая эти возгласы песнопения и глядя то на красные огоньки перед тускло-золотой стеной старого иконостаса, то на святого Божьего витязя, благоверного князя Александра Невского, весь рост в полном воинском доспехе, написанного на золоченом столпе возле меня, в страхе Божием и благоговении, приложившего руку к груди и горе поднявшего грозные и благочестивые очи. И течет, течет святая мистерия. Закрываются и открываются царские врата, знаменуя то наше отторжение от потерянного нами рая, то новое лицезрение его. Читаются дивные светильничные молитвы, выражающие наше скорбное сознание нашей земной слабости, беспомощности и наше домогание наставить нас на пути Божии. Озаряются ярче и теплее своды церкви многими свечами, зажигаемыми в знак человеческих упований на грядущего Спасителя и озарения человеческих сердец надеждою, с крепкой верою в щедроты Божии звучат земные прощения великой Ектении о свышнем мире и спасении душ наших, о мире всего мира и благосостоянии святых Божьих церквей.
«Жизнь Арсеньева». Эта тоненькая книжка стала одним из самых великих произведений мировой литературы. И она одна стоила Нобелевской премии. Хотя лучшие рассказы 20-х годов, такие как «Митина любовь», «Дело Корнета и Лагина», «Солнечный удар», «Ида», так же, как и написанные до революции «Господин из Сан-Франциско», «Братья», «Деревня», «Антоновские яблоки», видимо, тоже повлияли на решение Шведской академии. Еще в 1931 году Бунин был среди кандидатов на Нобелевскую премию, но тогда лауреатом он не стал. Вот почему, когда в январе 1933 года снова была выдвинута его кандидатура, он так волновался. К ноябрю месяцу, когда объявляются имена лауреатов, волнение достигло апогея.
9 ноября 1933 года старый добрый Прованс, старый добрый Грасс, где я почти безвыездно провел целых 10 лет жизни, тихий, теплый, серенький день поздней осени. Такие дни никогда не располагают меня к работе. Все же, как всегда, я с утра за письменным столом сажусь за него и после завтрака. Но, поглядев в окно и видя, что собирается дождь, чувствую, нет, не могу. Нынче в синема дневное представление. Пойду в синема. Спускаясь с горы, на которой стоит Бельведер, в город, гляжу на далекие Канны, на чуть видные такие дни море, на туманные хребты Эстереля и ловлю себя на мысли. Может быть, как раз сейчас, где-то там, на другом краю Европы, решается и моя судьба. В синема я, однако, опять забываю о Стокгольме. Когда после антракта начинается какая-то веселая глупость под названием «Бэби», смотрю на экран с особым интересом. Играет хорошенькая киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Но вот в темноте возле меня какой-то осторожный шум, потом свет ручного фонарика, и кто-то трогает меня за плечо и торжественно и взволнованно говорит полголоса: «Телефон из Стокгольма». И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь. Домой я иду довольно быстро, но не испытывая ничего, кроме сожаления, что не удалось досмотреть, как будет играть киса дальше. Какого-то безразличного недоверия к тому, что мне сообщили. Но нет, не верить нельзя. Издали видно, что мой всегда тихий и полутемный в эту пору дом, затерянный среди пустынных оливковых садов, покрывающий горные скаты над Грассом, ярко освещен сверху донизу. И сердце у меня сжимается какой-то грустью, какой-то перелом в моей жизни. Неожиданно понесло меня тем стремительным потоком, который превратился вскоре даже в некоторое подобие сумасшедшего существования. Ни единой свободной и спокойной минуты с утра до вечера. Наряду со всем тем обычным, что ежегодно происходит вокруг каждого Нобелевского лауреата, со мной в силу необычности моего положения, то есть моей принадлежности к той странной России, которая сейчас рассеяна по всему свету, происходило нечто такое, чего никогда не испытывал ни один лауреат в мире. Решение Стокгольма стало для всей этой России, столь униженной и оскорбленной во всех своих чувствах, событием истинно национальным.
И вот уже в декабре 1933 года Бунин в Стокгольме.
Раздача премии лауреатам ежегодно происходит всегда 10 декабря и начинается ровно в 5 часов вечера. В 5:50 весь кабинет шведских министров, дипломатический корпус, шведская академия, члены Нобелевского комитета и вся эта толпа приглашенных уже на местах и хранят глубокое молчание. Ровно в 5 герольды с эстрады возвещают фанфарами появление монарха. Фанфары уступают место прекрасным звукам национального гимна, льющимся откуда-то сверху, и монарх входит в сопровождении наследного принца и всех прочих членов королевского дома. За ним следует свита и двор. Мы, 4 лауреата, находимся в это время все еще в той маленькой зале, что примыкает к заднему входу на эстраду. Но вот и наш выход. С эстрады снова раздаются фанфары, и мы следуем за теми из шведских академиков, которые будут представлять нас и читать о нас рефераты. Меня выводит пер Гальстрем, непременный секретарь академии. Выйдя, я поражаюсь нарядностью, многолюдством зала и тем, что при появлении с поклоном входящих лауреатов встает не только весь зал, но и сам монарх со всем своим двором и домом. Эстрада тоже громадна. Она украшена какими-то мелкими розовыми живыми цветами. Правую сторону ее занимают кресла академиков. 4 кресла первого ряда налево предназначены для лауреатов. Надо всем этим торжественно неподвижно свисают со стен полотнища шведского национального флага. Обычно украшают эстраду флаги всех тех стран, которым принадлежат лауреаты. Но какой флаг имею я лично, эмигрант? Невозможность вывесить для меня флаг советской заставила устроителей торжества ограничиться ради меня одним – шведским. Благородная мысль. Открывает торжество председатель Нобелевского фонда. Он приветствует короля и лауреатов и предоставляет слово докладчику. Тот целиком посвящает это первое слово памяти Альфреда Нобеля в этом году столетие со дня его рождения. Затем идут доклады, посвященные характеристике каждого из лауреатов, и после каждого доклада лауреат приглашается докладчиком спуститься с эстрады и принять из рук короля папку с Нобелевским дипломом и футляр с большой золотой медалью, на одной стороне которой выбито изображение Альфреда Нобеля, а с другой – имя лауреата. В антрактах играют Бетховена и Грига. Григ – один из наиболее любимых мною композиторов. Я с особым наслаждением услыхал его звуки перед докладом обо мне пера Гальстрема. Последняя минута меня взволновала. Речь Гальстрема была не только прекрасна, но и истинно сердечна. Кончив, он с милой церемонностью обратился ко мне по-французски. «Иван Алексеевич Бунин, благоволите сойти в зал и принять из рук Его Величества литературную Нобелевскую премию 1933 года, присужденную вам Шведской академией». В наступившем вслед за тем глубоком молчании я медленно прошел по эстраде и медленно сошел по ее ступеням к королю, вставшему мне навстречу. Поднялся в это время и весь зал, затаив дыхание, чтобы слышать, что он мне скажет и что я ему отвечу. Он приветствовал меня и в моем лице всю русскую литературу с особенно милостивым и крепким рукопожатием. Низко склонясь перед ним, я ответил по-французски: «Государь, я прошу Ваше Величество соблаговолить принять выражение моей глубокой и почтительной благодарности». Слова мои потонули в рукоплесканиях.
вечером лауреатов везут на банкет, который для них устраивает Нобелевский комитет. Вот текст речи на этом банкете, где председательствует кронпринц. Бунин произнес ее по-французски.
Ваше Высочество, милостивые государыни, милостивые государи. 9 ноября в далекой дали, в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме, телефон известил меня о решении Шведской академии. Я был бы неискренен, ежели бы сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление во всей моей жизни. Справедливо сказал великий философ, что чувства радости, даже самые резкие, почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая омрачить этот праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимое воспоминание, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанные мною за последние 15 лет, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби, совсем нет. Однако твердо могу сказать я и то, что из всех радостей моей писательской жизни это маленькое чудо современной техники, этот звонок телефона из Стокгольма в Грасс дал мне, как писателю, наиболее полное удовлетворение. Литературная премия, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда. Честолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но думал ли я 9 ноября только о самом себе? Нет, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнение от потока первых поздравлений и телеграмм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской академии. Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. Вне сомнения, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее. Свобода мысли и совести – то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно. Она для него догмат, аксиома. Ваш же жест, господа члены Академии, еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящий национальный культ Швеции.
Евангелие спасало от грозящей нищеты, но лишь на некоторое время, так как Бунин отделял деньгами очень нуждающихся своих собратьев по Перу. Правда, он позволил себе небольшое путешествие по Европе в 1936 году, но вынужден был прервать его. В фашистской Германии ему устроили грубую провокацию на таможне в городе Линдау.
В 1939 году он съездил в Эстонию, навестил друзей в Тарту. Был совсем рядом с Россией. А после получения премии снова началась упорная работа, аскетическая жизнь. 1937 год. Еще один рубеж взят. Закончена книга «Освобождение Толстого». Редкая книга о личности и творчестве писателя читается с таким увлечением, как эта. Толстой, по признанию самого Бунина, был для него богом. И все свое преклонение перед ним, всю страсть постичь бездны толстовской личности, философии, религии, вложил Бунин в эту книгу.
В 1939 году началась война. Всю войну Бунины провели в Грассе, на юге Франции, в Приморских Альпах, на вилле Жанет. Они сняли ее у англичанки, которая на время войны уехала в Англию. В оккупированной Франции жизнь была очень трудной. Бунин голодал, но отвергал все предложения эмигрантских прогерманских изданий сотрудничать в них. Ужасно страдал за свою родную Россию, жадно следил за событиями на русском фронте. Как желал он победы русских, как радовался этой победе.
И все это время он пишет, пишет. 8 мая 1941 года в письме в Россию своему другу-писателю Телешову жалуется. А мы сидим в Грассе, это возле Канн, где провели 17 лет, чередуя его с Парижем. Теперь сидим очень плохо. Был я богат, теперь волею судеб вдруг стал нищ, как Иов. Был знаменит на весь мир, теперь никому в мире не нужен, не до меня миру. Вера Николаевна очень болезненна, чему помогает и то, что мы весьма голодны. И я пока пишу. Написал недавно целую книгу новых рассказов. Но куда ее теперь девать? Эта книга, ставшая позднее известной под названием «Темные аллеи». Целый сборник шедевров, и все они о любви. И так трудно выделить из них лучший. Может быть, это рассказ в Париже о встрече двух одиноких русских. Он бывший белый генерал. Она сейчас официантка в русском кафе, хотя раньше знала лучшие дни. Однажды, зайдя в это кафе, он разговорился с официанткой. После непродолжительного знакомства пригласил ее в синема.
Она долго молчала, по экрану дурацки бегал на раскинутых ступнях, в нелепо огромных разбитых башмаках, в котелке на бок какой-то подражатель Чаплина.
Да, вам верно очень одиноко.
Да, ну что ж, надо терпеть. Терпение – медицина бедных.
Очень грустная медицина.
Да, невеселая. До того, что я иногда даже в иллюстрированную Россию заглядывал. Там, знаете, есть такой отдел, где печатается нечто вроде брачных и любовных объявлений. Русская девушка из Латвии скучает и желала бы переписываться с чутким русским парижанином, прося при этом прислать фотографическую карточку. Или серьезная дама-шатенка, не модерн, но симпатичная, вдова с 9-летним сыном, ищет переписки с серьезной целью с трезвым господином, не моложе 40 лет, материально обеспеченным, шоферской или какой-либо другой работой, любящим семейный уют. интеллигентность не обязательно. Вполне ее понимаю. Не обязательно.
Но разве у вас нет друзей, знакомых?
Друзей нет. А знакомство плохая утеха.
А кто же ваше хозяйство ведет?
Ну, хозяйство у меня скромное. Кофе варю себе сам. Завтрак готовлю тоже сам. К вечеру приходит фам-де-менаж.
Бедный, сказала она, сжав его руку.
И они долго сидели так, рука с рукой, соединенные сумраком, близостью мест, делая вид, что смотрят на экран, к которому дымной, синевато-меловой полосой шел над их головами свет из кабинки на задней стене. Подражатель Чаплина, у которого от ужаса отделился от головы проломленный котелок, бешено летел на телеграфный столб в обломках допотопного автомобиля с дымящейся самоварной трубой. Громкоговоритель музыкально ревел на все голоса из провала дымного от папирос зала, они сидели на балконе, гремел вместе с рукоплесканиями отчаянно радостный хохот. Он наклонился к ней. «Знаете что? Поедемте куда-нибудь на Монпарнас, например. Тут ужасно скучно и дышать нечем». Она кивнула головой и стала надевать перчатки. Снова сев в полутемную карету и, глядя на искристые от дождя стекла, то и дело загоравшиеся разноцветными алмазами от фонарных огней и переливавшихся в черной вышине то кровью, то ртутью реклам, он опять отвернул край ее перчатки и продолжительно поцеловал руку. Она посмотрела на него тоже странно искрящимися глазами, с угольно крупными ресницами, и любовно-грустно потянулась к нему лицом, полными сладким помадным вкусом губами. В кафе «Куполь» начали с устриц и анжу, потом заказали куропаток и красного бордо. За кофе с желтым шартрезом оба слегка охмелели. Много курили, пепельница была полна ее окровавленными окурками. Он среди разговора смотрел на ее разгоревшееся лицо и думал, что она вполне красавица.
«Но скажите правду», — говорила она, щепотками снимая с кончика языка крошки табаку. «Ведь были же у вас встречи за эти годы?»
«Были. Но вы догадываетесь, какого рода? Ночные отели. А у вас?»
«Была одна очень тяжелая история. Нет, я не хочу говорить об этом. Мальчишка, сутенер в сущности. Но как вы разошлись с женой?»
«Постыдно. Тоже был мальчишка, красавец, горячонок, чрезвычайно богатый. И в месяц-два не осталось и следа от чистой, трогательной девочки, которая просто молилась на белую армию, на всех нас. Стала ужинать с ним в самом дорогом кабаке в Пера, получать от него гигантские корзины цветов. Не понимаю, неужели ты можешь ревновать меня к нему? Ты весь день занят, мне с ним весело, он для меня просто милый мальчик и больше ничего. Милый мальчик, а самой 20 лет. Нелегко было забыть ее, прежнюю Екатеринодарскую». Когда подали счет, она внимательно просмотрела его и не велела давать больше 10% на прислугу. После этого им обоим показалось еще страннее расставаться через полчаса. Поедемте ко мне, посидим, поговорим еще.
Да, да, ответила она, вставая, беря его под руку и прижимая ее к себе.
Ночной шофер русской привез их в одинокий переулок к подъезду высокого дома, возле которого в металлическом свете газового фонаря сыпался дождь на жестяной чан с отбросами. Вошли в осветившийся вестибюль, потом в тесный лифт и медленно потянулись вверх, обнявшись и тихо целуясь. Он успел попасть ключом в замок своей двери, пока не погасло электричество, и ввел ее в прихожую, потом в маленькую столовую, где в люстре скучно зажглась только одна лампочка. Лица у них были уже усталые. Он предложил еще выпить вина.
«Нет, дорогой мой, я больше не могу».
Он стал просить: «Выпьем только по бокалу белого. У меня стоит за окном отличное пуи».
«Пейте, милый. А я пойду разденусь и помоюсь. И спать, спать. Мне дети. Вы, я думаю, отлично знали, что раз я согласилась ехать к вам. И вообще, зачем нам расставаться?»
Он от волнения не мог ответить. Молча провел ее в спальню, осветил ее и ванную комнату, дверь в которой была из спальни открыта. Тут лампочки горели ярко, всюду шло тепло от топок, меж тем, как по крыше бегло и мерно стучал дождь. Она тотчас стала снимать через голову длинное платье. Он вышел, выпил подряд два бокала ледяного горького вина и не мог удержать себя, опять пошел в спальню. В спальне, в большом зеркале на стене напротив, ярко отражалась освещенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, вся голая, белая, крепкая, наклонившись над умывальником, моя шею и груди.
«Нельзя сюда», сказала она и, накинув купальный халат, не закрыв налитые груди, белый сильный живот и белые тугие бедра, подошла и, как жена, обняла его.
И как жену обнял и он ее, все ее прохладное тело, целуя еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза и губы, с которых она уже вытерла краску. Через день, оставив службу, она переехала к нему. Однажды зимой он уговорил ее взять на свое имя сейф в Лионском кредите и положить туда все, что им было заработано. «Предосторожность никогда не мешает», — говорил он. «Любовь заставляет даже ослов танцевать, и я чувствую себя так, точно мне 20 лет. Но мало ли что может быть». На третий день Пасхи он умер в вагоне метро. Читая газету, вдруг откинул к спинке сиденья голову, завел глаза.
Когда она в трауре возвращалась с кладбища, был милый весенний день. Кое-где плыли в мягком парижском небе весенние облака, и все говорило о жизни юной, вечной и о ее конченной. Дома она стала убирать квартиру. В коридоре, в плакаре, увидела его давнюю летнюю шинель, серую на красной подкладке. Она сняла ее с вешалки, прижала к лицу и, прижимая, села на пол, вся дергаясь от рыданий и вскрикивая, моля кого-то о пощаде.
Кажется, кажется, с полным основанием можно назвать этот рассказ лучшим в «Темных аллеях». Но тут же вспоминается «Чистый понедельник». Прочитав его раз, нельзя забыть никогда. А можно ли забыть Натали, а «Холодную осень»? И так можно перечислить весь сборник. И какое мучительное наслаждение читать и перечитывать его. Если бы у Бунина не было Нобелевской премии, ее бы следовало присудить ему за «Темные аллеи». Со страниц этой книги снова встает Россия. Герой рассказов, за редким исключением, русские. Иначе и не могло быть. Думы о родине ни на минуту не покидают писателя. Еще в том его письме к Телешову в мае 1941 года есть приписка «Очень хочу домой». И все-таки он не вернулся в Россию. Почему? А не странен ли этот вопрос для нас сегодняшних, знающих длинный список жертв писателей, открытый еще в 21-м году Николаем Гумилевым и заканчивающийся в 60-м на Борисе Пастернаке, который не вынес всех надругательств над ним за роман «Доктор Живаго». Бунину стоило попасть в этот мартиролог. Он предпочел тоску по родине. Она была смертельной.
Ледяная ночь, мистраль, он еще не стих. Вижу в окна блеск и даль гор, холмов нагих. Золотой недвижный свет до постели лег. Никого в подлунной нет, только я да Бог. Знает только Он мою мертвую печаль, ту, что я от всех таю.
Под этими стихами дата 1952 год. Он умер 8 ноября 1953 года в Париже, в своей квартире на улице Жака Оффенбаха. Умер почти нищим. На руках своей жены и верного друга Веры Николаевны Муромцевой. Похоронен Иван Алексеевич Бунин на русском православном кладбище Сент-Женевье-де-Буа, близ Парижа. И каждую осень в годовщину смерти над его могилой, совсем как в России, тихо шумит листопад. Только парижский.
Страницы звучащей библиотеки вы слушали литературную композицию по произведениям и дневникам писателя Ивана Бунина «Парижский листопад» с участием Николая Мартона, Андрея Тенетко и Нины Ургант. Запись Ленинградского радио 1988 года. Завершит эфир радиоканала «Полдень» авторская программа Владимира Фейертага.
Дорогие друзья, приглашаем вас послушать передачу «У патефона Владимир Фейертак».